Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Во второй части программы «Культурный дневник» фотограф Виктория Ивлева расскажет о своем проекте «Рождение Украины». А наш первый сюжет посвящен новому фильму Сергея Лозницы «Аустерлиц», премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале. В футболках с веселыми картинками и дурацкими надписями, в шортах и сандалиях, словно на пляже, тысячи туристов приходят в мемориальные комплексы, работающие там, где 70 с лишним лет назад людей мучили, убивали, сжигали в печах, ставили над ними злодейские эксперименты. Нескончаемый поток посетителей проходит летним днем через ворота с надписью «Arbeit macht frei». Многие откровенно скучают. Вот девушка, поясничая, ставит на голову бутылку с водой, вот кто-то лениво отбивается от осы, кто-то разворачивает бутерброд, а тут милые пары фотографируются на фоне крематория. Сергей Лозница снимал Аустерлиц в Заксенхаузене, Дахау и других нацистских концлагерях.
Название смущает, наверное, зрителя, потому что не каждый догадается, что это герой знаменитого романа Зебальда. Но я знаю, что это очень важно, потому что именно эта книга вдохновила вас снять этот фильм. Расскажите, пожалуйста, о том, почему Зебальд, почему Аустерлиц.
Вы знаете, если бы я думал делать экранизацию Зебальда, хотя это невозможно, то я бы сделал вот именно такую картину. Так что, когда я делал картину, я думал об этой книге, а когда читал книгу, думал об этой картине. Вот и все. Очень просто. А что касается названия, то, может быть, кто-то узнает еще и о книге, посмотрев фильм, прочитает ее.
Но я даже думаю, что если зритель решит, что фильм намекает просто на знаменитую битву под Аустерлицем, он тоже будет не совсем неправ, потому что это ведь тоже поле битвы вы снимаете.
В каком-то смысле, да.
Немножко больше о Зебальде. Это книга о памяти о Холокосте, конечно, но это поиск, это человек, который ищет эту память, и ваши герои тоже ищут эту память, но находят ли?
Это вообще большой вопрос, в принципе, насколько возможно сохранить и передать. Насколько возможно это удержание этой памяти. Поскольку, не знаю, я вообще-то никогда не думал о том, чтобы посетить такие мемориальные места на местах бывших концлагерей. И попал туда совершенно случайно. Проезжал мимо и решил заехать. Но когда я зашел туда, это был лагерь Бухенвальд. Я был ошеломлен, поражен. Не знаю, я испытал какое-то чувство неловкости моего присутствия в этом месте. И, столкнувшись от этого чувства, я начал делать или думать о том, чтобы сделать эту картину. Потому что мне непонятно, почему люди приходят туда вот так, как они приходят, и как это вы можете видеть в фильме. В полном вне сознании того, что там произошло. Ими движет, как и мною двигало любопытство, наверное. Но это не то, что может двигать вообще. Вот как-то так.
Ну, я процитирую Михаила Ямпольского, который в очень проницательной статье о вашем фильме задается вот таким вопросом. Это таинственная причина, побуждающая сотни и тысячи людей проводить летний выходной в бывшем концлагере. Почему пара молодых влюбленных или мать с ребенком отправляются в летний погожий день к печам крематориев? Вы тоже, наверное, об этом думали. Есть у вас ответ?
Нет, у меня ответа нет. Для меня это загадка. Я не знаю, я могу предположить, это предположение очень простое, увидеть смерть на безопасном расстоянии, пощекотать нервы. Но мне кажется, что ответ гораздо глубже. И это именно тот вопрос, о котором хотелось бы подумать. И это то, что меня толкало делать картину. Потому что мне удивительно, как люди, которые туда приходят, которые делают селфи или которые, там, не знаю, фотографируют эту надпись отвратительную, или заглядывают в печь крематория, что они видят в этой черноте. Но как эти люди не задумываются, насколько нелепы они в этой ситуации, неуместны, насколько вообще вся эта история неэтична. Это странно. Я вот так вот с открытым ртом стоял несколько дней. Мы снимали ворота одного концлагеря, второго, Заксенхаузена. Я просто стоял с открытым ртом. Я никак не мог понять, как это возможно. Но именно поэтому возможны и такие истории. Мне так кажется. потому что можно вот так прийти. Это в какой-то степени залог войны или залог безразличия по отношению к судьбам людей, которые кажутся в параллельном мире, в котором не испытываешь сочувствия. Не знаю, как это сказать, но мне кажется, что там вот что-то кроется в этом. Этот цинизм, что ли, всей этой истории. Не знаю, казалось бы, с одной стороны, люди приезжают туда, должны, наверное, приезжать, не знаю, чтобы вспомнить, увидеть, ужаснуться, подумать, а на самом деле ими движет что-то другое. Меня поразило, что, например, мало кто плачет. Буквально пару раз я видел, и то это были девочки, тинейджеры, школьницы, которых привезли. Я понимаю, какой шок может оказать эта экспозиция, вызвать еще детского неокрепшего сознания. Но так нет. Может быть, еще это возможно потому, что там нету храма. Там нету определенного правила, как необходимо там быть. Там ходят люди в шортах, декольте, летом особенно голые тела. Это еще более странно. Может быть, должен быть дресс-код. Но это внутреннее чувство, потому что люди должны, в принципе, понимать, куда они приходят. Потому что они ходят по пеплу. И там вот в этой земле кости уничтоженных тысячи тысяч людей. И можно снять майку и бродить голым, загорать. Такое тоже было, я видел. Какое-то отсутствие такта по отношению к кошмару. Говорит о том, что этот кошмар так и не был понят. Он так и остался где-то там далеко.
Это, к сожалению, еще и проблема организованного туризма. Я вот видел в Польше экскурсии одного дня. Утром Освенцим, вечером соляные шахты. А еще поздно вечером дискотека или что-нибудь, или какой-нибудь ужин в пивной. Массовый туризм, который абсолютно убивает смысл всего, и не обязательно только концлагеря. Да, это массовый туризм куда угодно, в любой храм. Любую достопримечательность уничтожают вот так. Любой собор, любой музей, понимаете? Лувр, да? Зачем люди приходят в Лувр?
Ну да, ну это, видите, тема этой картины больше, чем то, о чем фильм повествует. Просто в месте, где совершился кошмар, это видно отчетливее. А в принципе, вот это, о чем вы говорите, внесознательное существование большинства людей, которые вообще не понимают, где они находятся и с чем они имеют дело. Отсутствие сознания.
Вы сказали, что одна из побудительных причин – это посмотреть с безопасного расстояния на смерть, но Ямпольский очень точно подметил, что сам поток этих праздных людей, он напоминает о машинерии смерти и даже об этих узниках, которые были в концлагере, ну и вообще о механизме бесконечного умирания, появления. Это такая очередь, которая идет на тот свет в каком-то смысле.
Согласен абсолютно. То, что вот подобные вещи возможны, они и содержат в себе возможность всего иного. И содержат в себе и возможность всего этого ужаса. Поскольку для меня это предвестник чего-то очень нехорошего. Мне кажется, что раньше, в общем-то, такое было невозможно. Мне так кажется. Нет свидетельств, я никогда не заглядывал там лет 30 назад в такие места. Но мне кажется, что по-другому как-то иначе относились даже к подобным мемориалам. А сейчас прямо как-то это все... В силу того, что, видимо, поток пошел туда. Лучший мемориал, который я видел, я объездил все лагеря бывшие смерти, которые превращены в такие мемориальные комплексы. И лучший – это Берген-Бельзен. Там нет вообще ничего, ну, практически. Там есть только такие холмики, там, где были бараки. Фотография, как это выглядело тогда, когда этот лагерь освободили, по-моему, англичане. И там есть музей, и памятник, и маленький храм, и все. Там нет, не воссоздан этот Диснейленд, не сохранены эти крематории, весь этот ужас, который... Я вообще не понимаю, зачем это сохранять и зачем на это смотреть. Как-то вот вы следите, вы там выщипываете кустики вокруг вот места уничтожения, так чтобы вы там подмазываете это все. Плитка упала назад, эту плиточку. Какое-то есть что-то инфернальное во всем этом. Да, это как Ленина в мавзолее держать, понимаете? Это что-то ужасное.
Вы снимали преимущественно в Заксенхаузене. Такое впечатление, когда смотришь фильм, что он снят в течение одного дня, но это, конечно, неправда.
Нет, да. Мы снимали долго. Я снимал в Заксенхаузене Дахау. И вот из Дахау и из Заксенхаузена попали кадры. Потом я был в Флоссенбурге, что-то там чуть-чуть снимали. Миттельбаудора, Бухенвальд, Равенсбрюк. Они все интересны, но вот эти лагеря, ну, с точки зрения изобразительной для картины, это все интересные фактуры, но эти два лагеря, они самые посещаемые, потому что рядом с Мюнхеном и Берлином. Большие города. И в Берлине это топ-визит. Заксенхаузен. Это же интересно.
Вы долго шли к этому фильму, потому что есть два эскиза. Это фильм, который вы снимали в Сараево о тенях боснийской войны, и особенно фильм «Старое еврейское кладбище», снятое в Риге. И вы ведь работали много лет над замыслом фильма «Бабий Яр», художественного фильма. Так что это такой комплексный работ.
Да, я копаю там вокруг. Но это тоже, эта картина, это тоже подготовка к «Бабьему Яру». Я так думаю. Поскольку все эти маленькие, чуть побольше идеи, они возникают или они как-то отточковываются, отрастают от большой идеи, которую, я надеюсь, все-таки воплотить. Каким образом возникает, каким образом прорастает то, что приводит к таким кошмарам? В людях, в обществе, в отношении между... Что разрушается, что позволяет потом людям превращаться, с одной стороны, в жертв, с другой стороны, в истребителей, или, как сказать, палачей. И после того, как я написал сценарий «Бабий Яр», я после этого очень много разных материалов я начал читать, доставать, ездить в разные места, которые связаны вот с этой системой уничтожения. Она была и в Германии, и в Советском Союзе, если брать ближний к нам круг. И они в чем-то были очень одинаковые, в чем-то разные. Поэтому я и переехал в концлагерь случайным образом.
А только в советских концлагерях нет экскурсий и нет праздных туристов.
Вот, вот. Вы знаете почему? Потому что не случилось десоветизации или большевизации, или как это еще назвать? Это все красивые слова, которые мы называем какой-то ужас-ужас кромешный. Потому что если сравнивать лагеря немецкие с лагерями советскими, то я думаю, что это сопоставление будет не в пользу советских лагерей. Они гораздо-гораздо ужаснее. Как и режим, гораздо страшнее. И так как этого не произошло, естественно, все, что связано с этой памятью, от всего этого бегут. Ведь в Германии в какой-то степени заставили провести эту денацификацию. Это план был. Там были разные стимулы, в том числе экономические, и требования провести денацификацию. А в Советском Союзе, его продолжатели его дела Российской Федерации, ничего подобного не случилось. И в ближайшей перспективе, я думаю, что ничего такого не произойдет. Но и мы видим, куда это плывет. Куда это приплыло уже.
Я просто вспомнил, что вы снимали как раз празднование российскими патриотами, путинистами 9 мая в Берлине. Но съемки нигде не появились. Вы собираетесь из этого что-то сделать? И какие у вас впечатления?
Ой, я собираюсь продолжать. Это тоже очень интересная вещь. Ну, опять-таки, это же не просто репортаж. Я нашел определенную форму, как это представить. И снимал в этом году карнавал, на самом деле. Потому что туда съезжаются очень странные персонажи. Я имею в виду в Трептовер парк. И то, что там происходит, оно тоже по-своему любопытно. Но в этом году, наверное, самое яркое событие и яркий пшик – это приезд этих...
Байкеров.
Байкеров. Потому что все ожидали приезда, но когда приехали эти байкеры, они прошли, вот эти витязи мотоциклов, они прошли колонной с флагами, с крестами, не знаю, что там у них, цепями, с кожей, татуировками, в платках, суровые такие, прошли с иконами к холму, к памятнику, взлезли на холм, прокричали «Ура!» троекратные, перефотографировались со всеми, кто на них напал с этой просьбой, и потом исчезли. И как-то все ожидали чего-то большего, чем троекратное «Ура!». Все это окончилось пшиком. И люди были немножко разочарованы, во всяком случае, я.
Сергей, у вас были два фильма о революционных массах, Майдан и события, но в Аустерлице тоже ведь масса в каком-то смысле, и даже, я не знаю, она не революционная, безусловно, но можно сказать, что этот фильм тоже какая-то часть, может быть, даже трилогии?
Вы знаете, эта масса, несмотря на то, что она не революционная, она победила. Это ползущая революция. Эта масса подмяла под себя Европу, я не знаю, как Америку, но точно Россию. И она победила. Вот эта инертная масса. Так что, наверное, самый сильный и мощный движущий класс. Как ее определить, только очень сложно. Туристы такие по жизни, которые ничего всерьез не воспринимают, оно как-то протекает, мимо их не касается. Потому как возможен подобный туризм, я имею в виду в широком смысле, возможен весь этот ужас, который этот туризм сопровождает. Связь туризма и тоталитаризма. Вот предлагаю такую работу, исследование. Да, в каком-то смысле, с точки зрения формы, это близкие картины. Пора, наверное, перестать копать в этом направлении. Мне кажется, что я уже сделал все. В смысле фильмов, где массы, а не один персонаж является главными героями. Один или два. Я сейчас снимаю игровую картину.
Да, совсем другую. Это «Кроткая» по Достоевскому. Расскажите, почему и почему Латвия?
Почему Латвия? Прекрасная страна. Здесь великолепные возможности, условия делать фильмы. Здесь есть территория, которая очень похожа на Россию, но она и очень сильно отличается от России. И великолепная компания «Продакшн», которая позволяет реализовать замысел. Это копродукция 5 стран. Литва, Латвия, то есть это еще и финансирование отсюда. Франция, Германия и Нидерланды. 5 стран, которые участвуют. Еще «Евримаш» и так далее. Но с миру по нитке нам удалось собрать бюджет. И это фильм, который опять-таки навеян. Скорее, рассказом Достоевского «Кроткая», потому что от Достоевского там, кроме названия и интонации, ничего больше нет.
А время вот, какое?
Время наше, время наше. Это такая фантасмагория, я бы так сказал.
И кто играет главную?
Главная героиня играет вообще прекрасные актеры. У меня очень много актеров, 10 человек из театра «Коляды». Вы знаете такой театр,
конечно,
в Екатеринбурге.
Да. Конечно, конечно.
И Николай Коляда тоже снялся в маленькой роли. И актеры его просто блестящие. Главная героиня тоже актриса его театра. Ее зовут Василина Маковцева. Очень хорошая актриса. И так далее.
Тогда спрошу уж о сроках, да, когда мы сможем это увидеть? Когда вы думаете закончить?
Я думаю, что мы звук закончим в феврале, в марте и, наверное, весной следующего года. Я надеюсь, что фильм будет у фильма премьера.
Ага, ну будем надеяться, что она произойдет в мае в одном известном курортном городе.
Очень-очень будем надеяться, что так и произойдет. Нам осталось еще несколько дней съемочных. То есть я могу сказать, что, в принципе, картина уже снята. И я доволен. Вот. Так.
Замечательно, Сергей. Я жду с нетерпением и очень рад, что в Венеции будет показан Аустерлиц. И надеюсь, что он не пройдет незамеченным. То есть уверен в этом. Уверен, потому что картина очень сильная и произвела на меня сильнейшее впечатление. Может быть, вот что стоит сказать, потому что, возможно, у наших слушателей возникнет впечатление, что вы сняли сатирический фильм об этих людях, которые заглядывают в печи крематориев и ходят там, едят бутерброды. Но наверное, все-таки это не сатира. В коем случае так нельзя называть?
Да нет, это не сатира. Для меня вообще-то такое печальное, грустное переживание. А как там можно снять сатирический фильм? Я даже не вижу такой возможности. Не то место. Мне сейчас просто сложно. Я окунулся полностью с головой в другую картину. Мне сейчас даже сложно вспоминать, что там было. Вот. Но часто сложно говорить об этом фильме, который я уже сделал, и который от меня уплыл уже. Но часто так и получается, что потом уже, после того, как ты смотришь фильм, когда уже от этого фильма далеко ушел, понимаешь, а что там вообще, собственно, в этом фильме есть. Поскольку, когда делаешь фильм, много решений принимается интуитивно. Вот поэтому, может быть, я сегодня не могу говорить много и поддержать разговор на эту тему.
Нет, почему? Замечательно у нас получилось. Какой кадр, какая сцена, вот когда вы пересматривали, может быть, поражает вас больше всего?
Ворота, как люди входят. И вторая сцена, как выходят. А что там происходит между, то это странно. Если бы я просто поставил даже два кадра, снял длинно, как люди входят туда, с какими лицами и как, с какими выходят, входят туда с тревожным любопытством, я бы так сказал. А выходят оттуда почему-то радостные и облегченные. С каким-то вот облегчением, внутренний такой подъем и радость какая-то. Вот это меня тоже поражает. Я был удивлен. Но может быть. И я потом разговаривал с экскурсоводами и делился своими впечатлениями. И они мне сказали, да, действительно так, что их тоже это удивляет. И предположение их было такое, что, может быть, люди какую-то тяжесть оставляют там, после того, как они все это увидели, услышали. А вообще, конечно, поражает, насколько профанируется. Это в какой-то степени еще и о профанации. Насколько профанируется объект рассмотрения. Насколько суть профанируется. Даже эти экскурсии, тексты. Ведь экскурсовод пытается понравиться своей группе. А чтобы понравиться...
Нужно рассказывать анекдоты.
Да. И начинает рассказывать анекдоты. Ну, анекдот вызывает ответную реакцию. А ведь это нервные улыбки, нервный смех в каком-то смысле. Потому что человек, который только что посмотрел на разлагающиеся трупы на фотографии, заглянул туда-сюда, представил, может быть, зависит, какое воображение у каждого, представил этот ужас и кошмар, после этого выходит и, может быть, и требуется это. Я вообще не понимаю, зачем и насколько людям необходимо это все видеть. Это вообще вопрос, насколько можно, соприкоснувшись с этим кошмаром и погрузившись в этот кошмар, его потом преодолеть. Что нужно, что может помочь преодолеть этот ужас? Вот у Шаламова в одном из рассказов есть такое рассуждение. Там говорит он, не он, а его героиня рассказа говорит о том, что только вера, только покаяние может быть, а без нее вот так никак. То есть этот ужас, которому уже там сколько, 70 лет, его же невозможно переварить. Он так и не был переварен в этой европейской цивилизации, которая его и породила. На мой взгляд, он переварен не был. Переварен не то слово, но преодоление этого кошмара, то есть прикоснулись, ужаснулись, заглянули туда, поучаствовали, а после этого просто отошли в сторону от этой ямы. А сейчас, мне кажется, опять начинаем приближаться в тех смыслах. И непонимание того, где мы живем, что мы делаем, что с людьми происходит, насколько все это затрагивает каждого. Вот то, что происходит там, скажем, в Украине, это часть, пораженная гангреной, и насколько безразличие у пока что сытой Европы, безразличие к тому, что там происходит, которое оправдано дистанцией, ну и несоприкасаемостью пока что.
Дистанция крошечная абсолютно.
Да, а ее нет. Ее нет, потому что мы живем в другом мире. Вот, пожалуйста, там вдруг появляются какие-то пилоты, которые летят в скалы, появляются какие-то сумасшедшие, которые начинают ножами размахивать в Европе. Да вдруг они не появляются.
Пассажиры вот этого самолета, да, малазийского, который был сбит над Донбассом, это же, да, те же самые туристы, которые были у вас в Заксенхаузене.
Да, вот об этом. как раз об этом картина. Так это не может быть сатира. Это очень серьезная проблема, в которой я не вижу разрешения этой серьезной проблеме. Иного разрешения разумного, в смысле, что над этим кто-то подумал, и какое-то усилие было предпринято, даже желания нет подумать над этим и предпринять усилия. Все по инерции катится в одну эту вот кошмарную черную яму, с которой эта цивилизация соприкоснулась в 41-й, ну и раньше там, раньше, ладно, в 30-е, ну вот как продукт цивилизации концентрационные лагеря, вот назовем это так. И мы туда несемся опять. Вот почему мне кажется, что те люди, которые пережили тогда этот ужас, и когда были открыты, эти же лагеря были, или мемориалы были открыты в 60-е годы, приходили туда с большой осторожностью. Кто-то в страхе, кто-то с памятью. А сейчас без памяти и без страха. Вот без страха приходят. То есть, ну, можно еще раз уже пойти туда. Ну, мы же не знаем как. Ну, может быть, как-то пронесет. Вот как в эту комнату, вот помните, аттракционы, вот эта комната ужасов. Ходят все туда, в эту комнату ужасов. А потом, ну, замечательно, там было здорово. Да, я слышал такую реплику, значит, что, а вот мне говорили, что там будет ужасно, но какой же там ужас? Это не ужас, за что мы деньги платили. Ну, там это люди какие-то на экскурсию приехали.
Мы не можем все-таки от тинейджеров, от школьников требовать осознания
ничего
этого, да?
Ожидать. Нет, мы не можем ожидать. Но ужасно, что их гоняют. И это такие путешествия во имя мира, что-то такое. Туры такие. Я считаю, что это вообще, в принципе, не нужно делать. Гонять детей, прогонять через такие места. Это невозможно вообще без подготовки. Просто так вот урок для 20-30 человек провести или для 50-100, что вот это, то, 5-10, вот плохой Гитлер, ужасные нации и так далее. Это же все профанация чистой воды. А никто не думает вообще-то, что человек получает без толстую кожу, без чувства по отношению ко всему этому. Мне кажется, что тоже пробел в образовании. То есть тут очень много проблем на самом деле. Но одна из них – это проблема того, как эти лагеря организованы. Ведь никто не думал, как организовать этот мемориал. И вы можете видеть, как, например, этот лагерь в Дахау и лагерь в Заксенхаузене, они по-разному организованы. Один наследует POV, point of view, точку зрения с этой западной территории, то есть территории западной оккупации, а второй точку зрения с восточной оккупации. Это можно видеть в организации. Вот в одном лагере стоит храм, а в другом нет, в Заксенхаузене нет места для храма никакого. Ну, там тоже не храм, а что-то такое вот раз, два, три, какая-то такая конструкция, но хоть места для свечи есть. И крест, по-моему, есть. И там монастырь есть небольшой рядом с Дахау. Ну, все-таки. И дальше, как это было сделано тогда, вот в то время, так оно и перекочевало, и как-то поддерживается, но поддерживается еще вот эти 80-е годы. Никто вообще над этим как-то серьезно не задумывается. И радуется тому, что огромное количество туристов приходит. Вот, смотрите, вот галочку поставим, вот память какую бережем. Вообще поразительная вещь. Формально не к чему придраться, все отлично. Люди интересуются.
Гостем «Радио Свободы» был режиссер Сергей Лозница. Его новый фильм «Аустерлиц» показан на Венецианском кинофестивале.